Возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». У микрофона Алексей Бурлаков и Валентина Троян, у режиссерского пульта Ирина Нижник. И мы такую тему интересную начали, я думаю, сейчас будем ее продолжать, но с другим экспертом.
У нас в гостях Андрей Чаус, кандидат философских наук. Он до недавнего времени работал преподавателем Восточно-Украинского национального университета имени Владимира Даля, который находился в Луганске. Сейчас он перебазировался в Северодонецк, да, но, по-моему, вот административный корпус находится в Киеве, ну, то есть часть людей, да, живет в Киеве. Андрей, когда вы приехали, почему...
Когда вы приехали?
Да, почему выбрали Киев вообще? Вот?
Я приехал сюда в конце августа 2014 года. Очень удивительным образом, потому что еще буквально летом мы поехали, ничего не подозревая, со студентами в конце июня на стройку. Строительный отряд организовала обладминистрация Луганская, еще тогда Украинская. Вот, и мы поехали все за Урал строить мост через реку Кама. Вот, и потом, когда мы отработали уже вот свои положенные 2,5 месяца, и нас всех вернули в Киев, вот. Вот так вот и остался здесь. Вот ребята разъехались по домам, кто мог уехать, когда стало ходить сообщение между Киевом и Луганском в середине сентября. Вот. Вот так.
Вы продолжали все-таки числиться в ВУЗе, и когда он восстановил работу, вы пытались работать
в сентябре, уже? В сентябре 2014 года еще никто не знал, что вообще будет и как будет, и было непонятно.
То есть вы думали, останется так называемая ЛНР, и можно будет там работать?
Нет, я так не думал, я вообще ничего не думал. Я вообще не понимал, что происходит, честно говоря, да, и в это время был в Киеве. Я был рад, что я не пошел 1 сентября в школу, как говорится, вот, так сказать, впервые за 10 лет не встречал его в аудитории со студентами. Вот. Но в октябре уже вот, обзванивали все, кто выехал за пределы Луганска, обзванивали, сказали, что ВУЗ эвакуируется в Северодонецк, и там уже будет продолжаться дистанционное обучение. То есть платформа Moodle, на которой мы работали, она была наработана еще, значит, за полгода того. В феврале-марте мы проходили стажировку обучения по ней, и вот мы по ней стали работать, и год мы отработали по этой системе.
А как думаете, почему ВУЗ так долго был там, и аж через, ну сколько, полгода, да, оккупации он решил переехать?
Понятия не имею, с чем это связано.
Понял.
Я думаю, что люди просто не понимали, что происходит вообще. Вот, и ждали развязки, что как-то все это быстренько закончится, и все. Многие же, кто уезжал в Киев, допустим, в июне, вот я знаю, они уезжали в Киев на 2 недели буквально, пока все это закончится, быстренько все это как-то развяжется, и все вернутся на свои дома, к своей работе. Никто не подозревал, что это все затянется на так долго.
Андрей, вы с кем-то коммуницируете из тех коллег, которые остались работать, ну, в том, что осталось от Восточно-Украинского университета в Луганске?
Да, и в том, что осталось от Восточно-Украинского университета, и в том, что осталось от Луганского педагогического университета имени Шевченко. Вот, да, коммуницирую. И даже в том, что осталось от медицинского института. У меня везде там были знакомые, коллеги, мы с ними учились, работали, пересекались. Вот, я сам учился в пединституте, работал в мединституте, и потом работал в МАШ-институте, вот если так говорить, называть эти вузы. То есть как бы все 3 вуза.
И вот. Как вы думаете, почему они остались, почему они до сих пор работают?
У всех вот своя причина. Кто мог выехать, да, кто смог выехать, у кого были какие-то знакомые или были возможности для переезда, они выехали и вот пытаются здесь наладить как-то. Или найти работу, или найти другую сферу работы, не обязательно в образовании. А не выехали, скорее всего, те, кто по причине невозможности, вероятно, отсутствия, может быть, средств, или отсутствие вообще представления о том, что будет, о том, что сейчас все как-то все развернется, и все будет хорошо, и все будет как было. Ну, вообще, это такая ментальность традиционная.
А может быть, вы располагаете такой информацией, были ли какие-нибудь там угрозы или что-то подобное? Потому что в донецких вузах ходил такой слух, что если вы не будете выходить на работу, мы вас накажем. А с другой стороны, если вы будете выходить на работу, то вы попадаете под статью Уголовного кодекса Украины.
Возможно, такое было, но об этом знают только руководящие рабочие сотрудники, заведующие кафедрами, деканы и проректора. Это к ним относится. К рядовым сотрудникам никакого отношения не имеют, что там они, как они вышли, не вышли. Они люди подневольные все.
Спасибо.
Андрей, вы уже сейчас не являетесь сотрудником Восточно-Украинского университета. Почему так получилось?
Да, в День знаний 1 сентября я уволился. Вот у меня такой был свой маленький праздник. Потому что условия, которые предложили для работы, были совершенно невыполнимы. Это нужно было приезжать в Северодонецк, вот там снова искать жилье и ждать возможности, что будет какая-то нагрузка, то есть ставка, зарплата, это было все неопределенно, непонятно вообще, и сейчас практически весь состав вуза, те, кто согласился на эти условия, сидит на полставки, это крошечные деньги, естественно, вот, кто успел снять квартиру, кто не успел, то есть вот такое вот.
Но я так понимаю, это не из-за какого-то плохого отношения к вам, это вот все в таких условиях,
да,
оказались сотрудники?
Да, это просто универсальные условия, да, которые вот как бы такая упругая ткань жизни, которую невозможно вот обойти. Вот она перед ней становится, и все, и понимаешь, что здесь как бы лично никто не виноват в этой ситуации. Я не могу предъявить претензии к кому-то там из своих. Вот, они такие же заложники ситуации.
Андрей, что говорят ваши коллеги из Луганска, которые в тех вузах остались работать, о качестве образования? Они, ну, там же тоже были перебои в образовательном процессе из-за обстрелов. Меняются программы. Я так понимаю, больше там на какие-то российские программы ориентируются. Что говорят ваши коллеги? Как они оценивают то, вот, что они сейчас несут в массы, в студенческие массы?
Да, ну, программы, которые меняются, они актуальны, скорее всего, для школ в большей степени. Потому что там, допустим, превалирование русского языка, литературы, может быть, и так далее. Вузы в совершенно незначительной степени меняются. Ну, больше станет философии или меньше станет философии, там, или гуманитарных предметов каких-то раскрывать, или истории России, например. Это не повлияет никак на уровень в целом образования. Я информации полной не владею, кто остался там и сколько вообще людей выполняют, вот несут эту образовательную миссию, что там они могут делать и как они могут себя вести. Я думаю, так же по-прежнему. Я думаю, что вот если люди остались, которые работали там всегда, вот этот человек как работал, он 20 лет на кафедре, допустим, да, вот, он как работал, так и работает, он, вот, ну, ничего в нем не поменялось совершенно. Абсолютно. Вот это такая инертность все-таки есть, наверное, у луганчан. Не знаю, как донечан не буду говорить, но у луганчан она есть. Ну, вот, то есть лучше знакомое старое, чем и незнакомое новое.
А что вам говорят в приватных разговорах ваши коллеги из Луганска о дипломах, которые выдают в ЛНР, в ДНР и вообще вот из России? Ну, российские, возможно, как, ну, и легитимные, и законные, ну, не знаю насчет законные, ну, легитимные, ну, в общем, куда-то можно по ним устроиться, а вот ЛНР, ДНР, вообще что с ними?
Да, ну, там, насколько я понимаю, двойной диплом. Один диплом дает, допустим, ЛНРовский вуз, то есть, как бы, с печатями, все, ну, как раз, и с гербом, вот. А второй диплом, как бы, альтернативный, да, это российский диплом, чисто российский диплом.
Там. А какого вуза?
А там разные вузы, там как бы почти что каждая кафедра закреплена за каким-то вузом, и они вот сотрудничают, налаживают отношения.
Разобрали, да?
Да, 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 да. Большинство, вот это Ростовская область, это вот какой там еще, в основном многие туда ездят и получают там, да, дипломы российские.
Ну, смотрите, в Луганской области как бы было достаточное количество высших учебных заведений, но все-таки там же нет все-таки как бы полного спектра, да, ну, я к тому, что если, насколько я знаю, с Краснодаром, вот Луганская государственная академия, ну, которая в Луганске, Матусовского, заключила какие-то контракты, и ученики получали те краснодарские, да, вот, дипломы, которые якобы, ну, усиливали, что ли, качество, легитимность.
Мотивацию, вот это. Наверное,
ну, да, я вот даже не знаю. То смотрите, теперь вот эти вот люди, студенты, они заложники, они могут учиться, вот по сути, только вот в то, что есть вот на этом клаптике Луганской области. А если они хотят поступить, ну, не знаю, на какие-то специальности, которых никогда там отродясь не было в вузах Луганской области, куда им ехать? Диплом... аттестат у них ЛНРовский, то есть в Украине он там недействителен.
Ну, да.
Ну, он точно так же недействителен в России.
А он, если допустим... выдают два диплома, то, я думаю...
Да, не, ну а если человек хочет что-то с космонавтикой вот, получить какую-то специальность, куда ему ехать с этим дипломом?
В Севастополь.
Ну, я не думаю, что...
Алексей, сообразительный.
У нас такие
одинаковые условия.
Жаждущие, алчущие освоения космоса и покорения Арктики вот, живут, скорее всего, намного прозаичнее. Люди поступают туда, где меньше конкурс, как всегда было, чтобы иметь
послушайте,
корочку.
Но ведь события показали, что на тех территориях много мечтателей на самом деле.
Ну, это не мечты, это, наверное, грезы, вот, так бы это описать. Грезы наяву, вот. Они разного происхождения, вот у каждого они свои, вот, ну, люди лелеют и пестуют их, да, у кого-то это грезы по советскому прошлому и по некому могуществу себя, у кого-то грезы это по счастливому православному миру и миробытию, вот, в молельной комнате.
Как-то вы негативно настроены. У нас в гостях, я напомню, Андрей Чаус, луганчанин, преподаватель из Луганска, кандидат философских наук. До этого мы говорили с политологом, он тоже из Луганской области, и вот негативные какие-то вот впечатления о Луганской области, ну, не впечатления, а эмоции, что ли, чувствуются от вас тоже. Почему так? Это вот как срез человеческий или как?
Ну, видите ли, последние 20 лет, наверное, Луганская область, Луганск готовился к определенным событиям. Ну, никто не думал, что они так повернутся в такую сторону, очень резкую и очень трагическую на самом деле. Вот. Но уграбление всего и вся там продолжалось вот довольно долго и довольно, довольно успешно. Поэтому вот сейчас такое настроение, да, довольно депрессивное.
Вот как раз, да, хотел сказать, с такой депрессией. Как вы видите развитие региона дальше, если и того, той части, которая подконтрольна украинским властям, и той части, которая не подконтрольна?
Я думаю, этого никто не знает.
Ну, как вы видите, как вы думаете, может...
Я пока никак не вижу и не могу себе представить, что, что может быть там. Если мы говорим о фантазиях, да, это один вопрос. А если мы говорим о каком-то анализе аспекта, то здесь я бы не смог бы сделать никакого суждения, даже имея какие-то данные.
Я напомню, у нас в гостях Андрей Чаус, кандидат философских наук и преподаватель
Восточно-Украинского университета.
Бывший преподаватель, да.
Длинное название у этого университета, поэтому я все время боюсь его произносить, боюсь ошибиться в каком-нибудь слове в одном. А мы продолжаем. Я напомню, в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио Алексей Бурлаков и Валентина Троян, за режиссерским пультом Ирина Нижник, и беседуем мы с Андреем Чаусом. Продолжаем беседовать.
Андрей, а вы давно там вот были? Именно у себя дома, в Луганске.
Я был только, когда пустили сообщение. По-моему, 27 сентября его пустили, 2014 года, и до ноября. Я где-то в октябре съездил на неделю. Вот, я вернулся в Киев, думал, что уже ну, все наладилось, можно будет ездить в дальнейшем. Вот, но, увы, оказалось не так. Вот. И вот после этого не было ни разу, потому что ехать через блокпосты или ехать через Россию в объезд, мне совершенно нет никакого желания. Люди рассказывали, как они там маятся и стоят по 5-6 часов, а то и сутками ждут просто в очереди. Поэтому сижу здесь.
Близкие там вот остались с кем-то?
Ну, родители, конечно.
Да, с
конечно.
Родителями. И с ними поддерживаете связь.
Ну, конечно,
родители
да.
У вас на пенсии?
На пенсии, да.
Что они говорят вот, по поводу пенсий на той территории? Потому что там вообще такая ситуация непонятная. То платят, то не платят, то при условии, что надо снимать постоянно. 2 месяца не получаете пенсию, больше не получите. Ну вот как...
Этих нюансов не знаю. Я знаю, что многие довольны, что есть постоянная пенсия, учитывая, что ее не платили в российскую пенсию, которая выплачивается там, в течение там, полугода, да, стали платить только с мая месяца. Но она же ведь пересчитывается по особому курсу, 1:2. Вот, получается, что если человек получал 1000 гривен пенсию, он получает 2000 рублей. Вот, угу. И дальше можно
это не совсем
арифметировать. Ну, как бы да, получается. Все. А цены тоже там высокие, поэтому... Вот. Ну, люди не жалуются после долгого отсутствия вообще всякое финансирование, и это очень хорошо. То же самое касается и бюджетников всех, учителей и преподавателей. Вот. Они получают кусочками, но довольны, потому что вот, хоть что-то есть.
Хоть что-то, но получают. А получают в рублях, да, получают?
В рублях, да.
Ну, одно время даже в долларах выдавали. Давали, да, медикам, медики они получали зарплаты в долларах. А вот преподаватели, не знаете, не было такой тенденции у преподавателей?
Ну, разве что в конвертах на сессии, во время сессии они получают в долларах, возможно.
У вас есть информация какая-то?
Да-да-да, это интересно.
Нет, это информация общеизвестна. Спросите любого студента вот, во время сессии, он вам расскажет очень много интересного. Да.
А не получилось так, что вот, не платили зарплату и преподавателям же, да? Вот, может, там взяточничество начало распространяться в Луганске? Нет у вас такой информации?
Да я мог бы сказать что угодно, но где его нет, этого взяточничества? Вот, оно что везде, в этом что беда у нашего высшего образования. Вот. Его здесь в Украине не меньше, чем там.
Ну, а раз мы уже говорим, плотно говорим про Луганск, я напомню, где нас можно в Луганске услышать, в Луганской области. Кстати, между прочим, в самом Луганске немножко тоже. А в Луганской области нас можно услышать в Старобельске на частоте 92 МГц, в Широком 101,8, Беловодске 92,6, Белолуцке ровно 100 МГц, в Зариновке 103,7, ну и немножко про Донецкую область, Волноваха 66,5 и 103,8 МГц, в Краматорске на частоте 103,2 МГц и в Красноармейске на частоте 99,6 МГц. В Киеве нас можно услышать на 74, а также можно включить наш, загрузить наш сайт grammaticradio.org и там нажать на play и все это услышать и переслушать.
А мы возвращаемся к нашему гостю, к собеседнику, к Андрею Чаусу. Андрей, ну вот если мы говорили уже сегодня о грезах, если погрезить о будущем Луганской области, можно что-то хорошее представить себе в будущем? Вообще, что бы вы, вот, если бы вас спросили, что посоветовать для того, чтобы в Луганской области, ну, как бы не было такой депрессии, какая там сейчас, что нужно сделать, куда направить вообще, что там развивать нужно. Вот наш предыдущий собеседник, который был перед вами, он говорит, что ну ничего там не может быть, шахты закрылись, а, собственно, регион под шахтой создавался. Так может что-то новое, есть какой-то потенциал другой, который нужно раскрыть, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, перспективы любого развития истории, они как бы показывают то, что становится все хуже и хуже. Вообще везде, не обязательно об этом в Луганской области, а в целом вообще мировая история, она склонна к ухудшениям тенденций или же, скажем так, тому самоощущению людей, мироощущению, что становится все хуже. Вот раньше было намного лучше, чем сейчас. И это катится из года в год. Вот. А что делать на территории Луганской области, города Луганска, вот, честно говоря, ума не приложу. Вот, разве что открыть там игорный бизнес и построить сеть таких вот заведений, да, чтобы люди приезжали из всех стран СНГ и там проигрывали свои миллионы, вот, при условии запрета, допустим, игорного бизнеса на территории Украины там, или Российской Федерации.
А луганчане их выигрывали, соответственно?
Нет, ну, кто бы их бы выигрывал, они бы выигрывали того, чтобы была инфраструктура и обслуживание всего этого комплекса. Вот, вероятно, такой украинский Лас-Вегас.
Ну что ж, спасибо большое. Вот на такой прогностической ноте хоть чуть-чуть оптимизма добавили, но хоть в игорном бизнесе получается. Хотя вот все равно не разделяю почему-то у жителей Луганска, у вот, переселенцев из Луганской области или внутренне перемещенных осип.
Хоть на беженце.
Чуть-чуть, да, чуть-чуть негативный вид на свою малую родину. Я второй раз уже употребляю это выражение в нашей программе, потому что, ну, вот как-то непатриотизм на местном уровне почему-то чувствуется. Да, или я не прав? У всех ли это? Часто ли это встречается в Луганской области, у жителей Луганской области?
Если вы объясните, что такое патриотизм, или хотя бы на местном уровне, я, может, попробую ответить.
Ну, допустим, жители Донецкой области как-то, вот, что ли, даже с гордостью, мы переселенцы из Донецкой области, то есть мы вот... А вот луганчане как-то немножко не так этим гордятся.
Да, Донецк от Луганска очень сильно отличается на самом деле. То есть вот Донецк — это на самом деле очень большой культурный экономический мегаполис, который может себя сравнивать с Харьковом, с Киевом вот, по уровню жизни и по инфраструктуре. Да, Луганск — это совершенно кардинально отличен. Вот это намного меньше город, и город, скажем так, в очень большом запустении. В запустении уже довольно много лет. Ну, потому что основные городообразующие предприятия, заводы, связанные с машиностроением, они постепенно закрывались, приходили в упадок, и отсюда, конечно же, депрессия росла с каждым годом все больше и больше.
Спасибо. Ну, надеюсь, больше оптимизма будет дальше в нашей программе. Я напомню, был у нас в гостях Андрей Чаус, кандидат философских наук и преподаватель
Восточно-Украинского национального университета имени Владимира Даля.
Предупреждал же, что я все время делаю ошибки именно в этом университете. Ну а мы идем дальше, и я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу и послушать группу, которая называется «Колу Сонця». В ней, между прочим, в этой группе принимает участие наша журналистка Евгения.
Она поет?
Поет, да. Ну, мы сейчас ее и услышим, Евгения Гончарук, и голос ее вы сейчас как раз тоже и услышите.
А песня называется «Чи ти була?» Кінець світу. Чи ти губила колись те, чому немає ліку? Ти роздавала свої любощі кому? Забувала своє ім'я і тепер забудь. Витримай, тримай себе на ногах. Пам'ятай, мила, все в твоїх руках. Роздавай, давай себе. Залиш трохи собі на потім, на потім. От така ти є, наче туди одночас примара. Все розгубила дурна, талановита нездара. Ти скажеш, що не ходили і не будили тебе за роком. Тепер сама би свою гірку розпоку. Витримай, тримай себе на Возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». Я напомню, у микрофона Алексей Бурлаков и Валентина Троян, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник, и песня, я надеюсь, хоть немножко добавила позитива. И, кстати, редактор нашей программы Татьяна Трощинская тоже должен сказать об этом. Песня, надеюсь, немножко добавила позитива, группа «Колу Сонця», и называется она «Чи ти бувала колись», и у нас, естественно, меняется гость, и, естественно, меняется тема. Тема
даже, точнее, не меняется, а мы возвращаемся к теме полиции, возвращаемся к теме реформы полиции, возвращаемся к теме переаттестации милиции. И в гостях у нас Ольга Спектр, адвокат, кандидат юридических наук, доцент и руководитель юридической фирмы, которую мы можем название или не можем сказать в эфире, можем. Спектр Law Firm. Да. И позвольте задать сразу первый вопрос. По поводу митинга, который прошел неделю назад, ваше видение его, ваше мнение, если вы можете его озвучить.
Да, добрый вечер. Мы говорим о митинге сотрудников милиции, да, которые были не согласны или продолжают быть не согласными с тем, что некоторым из них придется закончить свою службу и, точнее, не начать ее в рядах новой полиции. Или начать, но как-то по-другому, да. Но на самом деле этот процесс начался задолго до этого митинга. Вот как только было анонсировано о создании новой полиции и все процессы были запущены, в принципе, возникали всякие мысли, и они высказывались и в обществе, и в публичном пространстве с сотрудниками милиции о том, что это все будет сложно и будут недовольны как бы лица. Поэтому мое отношение, что это закономерный процесс, и при смене каких-то форматов работы, возникновении новых служб, структур, в любом случае те, кто не по каким-то причинам не могут продолжить привычную им работу, я даже говорю без всяких без придания эмоций этому процессу. То есть просто люди, которые не попадают в привычную им систему работы, будут недовольны. И у меня отношение к этому абсолютно спокойное, что это нормальный процесс, и он должен быть таким.
То есть лес рубят, щепки летят?
Нет, кто-то остается или оказывается вне своей привычной зоны комфорта, и этому не рад.
Ну, то есть этот митинг, вы думаете, ну, абсолютно не оправдан как с точки зрения честности, что ли, да? Ну, то есть это просто недовольные своим увольнением люди, да?
С точки зрения юридической, я как юрист по образованию, я даже, опять-таки, не буду вдаваться в подробности там своего участия в подготовке новой полиции или вообще соприкосновения с этой конкретно структурой. С точки зрения юридической, а корректный процесс. И как часто бывает или бывало у нас, хочется говорить «бывало». Ну, все-таки верить, что будет по-другому. Как часто бывало у нас, неважно, прав человек или нет, он высказывает свою недовольную позицию. В данном случае, оценивая как юрист, здесь происходит именно так. С точки зрения юридической, все происходит в формировании новой структуры корректно.
А те... ну, как персонажи, личности, да, те люди, которые не прошли эту переаттестацию, все ли соблюдено, если, помните, мы как-то с вами говорили об этом, все ли соблюдено с точки зрения законодательства, то есть по Трудовому кодексу, по какому еще там кодексу, административному?
Только по Трудовому.
Только по Трудовому. Все ли соблюдено в увольнении этих людей?
Да, я помню, мы с вами говорили, продолжали говорить предметно, пересмотрела еще раз нормативную базу, чтобы все четко вернуться к правовому полю.
К букве закона.
Да, к букве закона. В Кодексе законов о труде и Законе Украины о национальной полиции четко предусмотрен порядок увольнения любого сотрудника, работающего по трудовому договору, и конкретно тех сотрудников, которые имеют некоторые особенности, а это бывший состав такой структуры, как милиция, предусмотрен определенный порядок. Если вдаться в два слова, да, то это уведомление работающего персонала о том, что будет проходить увольнение или переведение. В данном случае мы говорим о увольнении. Их уведомили в определенный срок, предусмотренный законом, все нормально, и предоставили возможность пройти переаттестацию для того, чтобы поступить на службу в новый орган. То есть это не, это не ужимание, не обрезание, не ограничение старых сотрудников. Это просто новый орган. И как любой логически мыслящий человек, который хочет поступить в новый орган, он должен соответствовать некоторым требованиям.
То есть на какой-то момент у нас существовало два официальных органа, которые занимаются одним и тем же?
Ну, скажем так, это был переходной период. Не совсем это были два одинаковых органа. В некоторых случаях, в некоторых регионах или по некоторым вопросам их компетенции совпадали, но органы эти были оба законные, работающие в правовом поле. Но наступил период, когда срок на прекращение полномочий одного из органов, конкретно милиции, наступил, и нужно было бы сменить состав. Это все было предусмотрено законодательством, этот порядок в конкретно законе о национальной полиции, и вот он происходит, он еще не закончен.
Угу. Спасибо.
В Луганской области сложилась особая ситуация с полицией, и в Донецкой тоже, насколько вы знаете. Ну, не с полицией, с милицией в 2014 году. Да, ну, вы знаете, что не все выехали на территорию подконтрольной Украине. И тоже вот своеобразный индикатор, да, и мы поняли, что очень разные люди работали там. Вот сейчас будет какой-то специальный отбор именно для сотрудников тех территорий предусмотрен?
Ну, насколько мне известно, конкретно территориальный признак, ну, я не слышала и не видела, и в законе о национальной полиции конкретно какого-то территориального признака не предусмотрено, но предусмотрены определенные процедуры, которые должны пройти новые полицейские, либо старые, которые хотят стать новыми полицейскими. И эти процедуры, они, ну, скажем так, выражаясь вашей терминологией, вот для этих разных людей, да, не все вот эти разные люди могут соответствовать этим новым требованиям, которые предусмотрены в законе о национальной полиции. То есть, ну, грубо говоря, это определенное там моральное качество, отсутствие всяческих привлечений в административном процессе или уголовном процессе в вопросах коррупции и так далее. То есть есть определенные требования, которым должен соответствовать новый полицейский. И, соответственно, если эти разные люди каким-либо образом не смогут соответствовать этим требованиям, они не могут быть в составе новой полиции.
Я думаю, Валентина Троян хотела спросить, будут ли какие-то більш, есть такое слово, прискіпливі,
да.
Процедуры,
Алексей,
подбора именно из этих областей, потому что очень много милиции перешло тогда на сторону боевиков.
Ну,
и до сих пор переходит, если...
Вот буквально на этой неделе очередной перешел туда.
Негодяй.
Но мы говорим о территориях, которые являются, ну, подконтрольны Украине, да, потому что, ну, говорить о территории, которая подконтрольна не Украине, мы не можем, мы не знаем, кто там куда, к кому переходит.
Ну, мы там и переаттестацию не проводим.
И не проводим, да. Поэтому те, кто находится на территории Украины, они будут проходить ровно такие же процедуры, как и полицейские везде по Украине проходили, и в Киеве проходили. Единственное, что я могу сказать, как человек, побывавший внутри процесса отбора и обучения полицейских, что с полицейскими, кандидатами в полицейские действительно проводится достаточно много процедур, но вот я учусь и не учусь, и аттестуюсь в разных сферах юриспруденции с 2003 года, вот уже 12 лет. Периодически нахожусь в системе обучения юридическим наукам. И вот я такого набора по специальности, вот полицейский или юрист, такого набора дисциплин различных, в том числе этика, поведение с подозреваемым и вообще с гражданами, психологических отборов и всего тому подобного в своей жизни не видела, в том числе в лучших вузах Украины, где мне довелось проходить учебу. Поэтому остается лишь надеяться на добросовестность работы тех же психологов, которые будут отбирать, допустим, в этих областях будущих полицейских, и, возможно, они будут больше обращать внимание на какие-то особенности, о которых вы говорите. Но законодательно это не предусмотрено, все одинаковые.
Кстати, а те, которые пройдут переаттестацию, они будут еще какое-то обучение проходить, да?
Да, у них достаточно длительный период обучения, непосредственно перед аттестацией. Есть порядок, предусмотренный обучение просто в вузах, обучение этой профессии. И после аттестации практически постоянно проходят различные обучения, там, всяческие сертификации для полицейских. На самом деле, опять-таки, человек, учившийся юриспруденции, могу сказать, что аттестации и сертификации для полицейских проводятся очень качественные и действительно очень эффективные. И я даже как юрист очень много узнавала нового.
А мне нравилось. Кем они проводятся, если позволите?
Они проводятся...
Сертификация. Ну, аттестацию мы уже примерно разобрались.
Да. Но я буду говорить о Киеве, ну, потому что я сталкивалась с Киевом. Это Академия внутренних дел совместно с Министерством внутренних дел и с конкретно полицейские первой волны, назовем их так, с Национальным департаментом госбезопасности США, если я не ошибаюсь. ошибаюсь, скажем так, нам помогал проводить эти все переаттестации, но, во всяком случае, везде мы фигурировали вот с американскими органами власти.
Я напомню, что у нас в студии Ольга Спектор, адвокат и кандидат юридических наук. И мы продолжаем, если позволите, с вот каким вопросом. Вернемся на предыдущую тему. Как вы думаете, почему те, которые не прошли аттестацию, обвиняют в том, что это политическое решение, а не их собственные какие-то профессиональные недочеты?
Ну, во-первых, потому что в Украине достаточно разветвленная система законов о труде, и можно толковать нормы по-разному, и всегда, в принципе, плюс у нас Конституция предусмотрено право на обращение в суд, и, соответственно, любой недовольный имеет законное право, которое никто у него не заберет, обратиться в суд и обжаловать любое решение любого органа, в том числе и всех аттестационных комиссий, почему ему там не дали, дали и не то дали. И вот, вот это вот поле, по моему мнению, с кучей белых пятен и возможностей толкования, в первую очередь, дает основание быть недовольным и продолжать этот юридический процесс борьбы за свое место. Это раз. Второе, у нас действительно происходит в стране, скажем так, определенные реформы все-таки с политическим привкусом, ну и, соответственно, списать многие недовольные процессы на политическую составляющую очень удобно, и если бы я была сотрудником милиции, я бы тоже так делала.
Вот, кстати, ваши отношения, я хотел узнать к этому всему. Как вы относитесь к этим протестам?
Ну, если бы я была...
Лично, как человек?
Как человек, просто я отношусь реально спокойно. Если бы я себя поставила на место сотрудника милиции, не прошедшего аттестацию, конечно бы я обвиняла всех и все, и это по-человечески нормально. Я бы попыталась использовать, наверное, разные предусмотренные законодательством способы добиться там своего нужного мне результата. Я не говорю, что это там правильно или неправильно, но как человек я бы так делала.
Ну, правильно или неправильно, но да. Вы это понимаете.
Да, да, у меня есть метод, не обязательно, то есть можно и на улицу выйти, но можно и в суд сходить и позащищать себя.
Спасибо.
А как так получается, что вот люди не проходят переаттестацию? Ведь они же уже работали, их уже взяли на работу, и вот когда брали на работу, наверное, же всех устраивали их знания, их уровень, а почему теперь вот...
Да, и те, кто не прошел аттестацию, те, кто их принимал на работу, пострадают.
Да, может, их
как-то?
Тоже как бы перетестировать?
Да, да.
Ну, во-первых, многие из этих сотрудников пришли много-много лет назад. И... Это раз. Два, в разных органах государственной власти действовал и до сих пор все-таки действует принцип знакомый, протеже и так далее. Соответственно, взять на работу можно вполне нереально, не соответствующего, то есть сотрудника, не соответствующего там, каким-то компетенциям. Третье. Даже вот в тех группах, где я преподавала административное право при подготовке полицейских, были бывшие, правда, участковые, которые действительно какой-то областью знаний, например, оформление ДТП или там еще какой-то областью знаний, не владеют. Им нужно действительно овладеть, узнать, там разные дисциплины. То есть вопрос несоответствия знаний, он даже я бы не называла скандальным. Это нормально. То есть люди могут чего-то не знать, даже работая в этой структуре. Им реально нужно в прямом смысле слова сесть как студенту, проучиться, выучить и сдать. Вот и все. Ну, в 45 или 35, может быть, не очень уже хочется садиться и что-то там учить, сдавать. Но вот у меня в группе были люди зрелые, старше, чем я, которые учились, сдавали и сдали экзамены, потому что система такая: знания получаем, экзамены сдаем, и тогда это все засчитывается как, ну, прохождение аттестации.
Так, все-таки вы не ответили. Вот те люди, которые принимали тех людей, которые не прошли аттестацию или переаттестацию, принимали на работу их, они будут как-то баллы в минус или...
На законодательном уровне сейчас этого не видно, но я бы сказала, что я этих бы людей не считала виноватыми, потому что определенные реалии существовали там в государстве, и в принципе на данном этапе, по моему мнению, это и не важно, потому что то, что было, ну приняли, кого приняли, а вот что будет, поэтому и пытаются создать какую-то условно-прозрачную систему, чтобы уже принимали там...
Условно-прозрачную, отлично,
ну,
спасибо.
Как есть, надо же правду говорить.
Вы преподавали у наших новых полицейских, я так понимаю.
Да, одну из дисциплин, потому что дисциплина дисциплин очень много, и полицейских, первая волна была почти 2000 полицейских за 4 месяца.
И сколько из них выжило, скажем так, прошло отбор?
Ну, по-разному. Ну, я скажу так, что за период обучения, это 3-4 месяца, были отчисления по фактору не сдачи определенных дисциплин, не моей дисциплины, потому что у меня очень комплексный предмет, он один из последних сдавался. Но были другие дисциплины, такие как, например, конституционные права человека. Вот по этой дисциплине, я знаю, были студенты, которые не сдали, и они были отчислены и реально не продолжили обучение, не аттестовались и не стали полицейскими.
А вы какую дисциплину преподавали?
Административное право и основа административного права и процесс. И...
Ну, да. Я больше вопрос не к этому. Я хотела спросить, какие это люди, которые пришли вот сейчас стать полицейскими?
Вообще абсолютно разные, но не на волне популизма, но я могу сказать, что у меня были реально клёвые студенты. То есть они были реально... Они меня мучали, то есть добивались, я готовилась к парам, там выискивала что-то, задавали вопросы. Ну, это были реально требующие знаний, внимания люди абсолютно разного возраста и разной специальности. И в моей жизни мне довелось немного попреподавать. Это были одни из лучших студентов. Реально, я считаю, что народ был подобран хорошо.
А где вы преподавали, вот вы говорите?
Я преподавала в университете Шевченко и в Киевском международном университете. Но не административные дисциплины, а другие.
А как вы думаете, почему новые вот эти полицейские лучше, чем старые? Не полицейские.
Вы знаете, вот
какие это, качества, да?
Простите. Это самый сложный вообще вопрос, на самом деле, потому что я честно не могу сказать, что они лучше. Вот не могу.
О, как?
Да, потому что с точки зрения опыта они не лучше. Они многого не знают, потому что там очень небольшой процент бывших милиционеров. С точки зрения опыта им еще ого-го и пахать, и по сей день, вот уже прошло с момента окончания учебы больше полугода, мне до сих пор пишут смс-ки, сообщения в Facebook, мои студенты спрашивают, как мне в этой ситуации поступить или как в этой. Опыта не хватает. Но они, как минимум, более компетентны с точки зрения уровня современных знаний, полученных ими сейчас.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что они все... пропахали законодательство на сегодняшний день действующее в различных сферах. Вот возвращаясь к предыдущему вопросу, многие старые милиционеры просто очень давно не открывали разные законодательные акты. Этим новым полицейским пришлось изначально просто пропахать много областей права. Это первый реально их плюс. И они действительно вот при подготовке новых полицейских поработали очень качественно с точки зрения подготовки этико-психологической, то есть они действительно ориентированы немного по-другому, чем старая милиция. Поэтому вот эти два плюса они, новые полицейские, действительно имеют. С точки зрения опыта они действительно уступают. Поэтому здесь нужно чем-то жертвовать. Жертвуем пока опытом. Но они набираются опыта на своих ошибках.
А по уровню их компетенции сейчас как вы...
По уровню компетентности?
Нет, по тому, насколько они, ну, что ли, владеют сейчас тем, что они должны делать.
Ситуация становится... Давайте так, да, остановимся на этом. Ситуация улучшается.
Улучшается.
С каждым днем, с каждым новым правонарушением.
Отлично, вот и наберемся опыта сразу. Я напомню, в гостях у нас Ольга Спектор, адвокат, доцент и кандидат юридических наук. И через несколько секунд мы вернемся.
Ольга, вы в начале нашего разговора сказали, что многие из тех милиционеров, которые сейчас проходят переаттестацию, им не хватает знаний, потому что они учились давно, и вообще давно они пришли в милицию. Ну, в милицию уж каждый год приходят выпускники вузов, которые вот-вот только, ну, эти же знания новые получили. Но они, наверное, тоже не проходят переаттестацию. Ну, они ровесники тех же полицейских, с другой стороны. Ну, вот как-то двоякая такая ситуация.
Есть, это однозначно будет такой процент, но мы пока не знаем статистики. Там, кто прошел, кто не прошел, ну, реально старички ли не прошли, или молодняк, я не знаю. Но однозначно будут и те, кто ровесники, ну, тех полицейских, которые уже работают, новых, аттестованных и работающих, да. Но скажем так, та система подготовки новых полицейских, которая была проведена, она действительно в очень сжатые сроки и очень-очень комплексная, и реально, вот она, могу сказать точно, прозрачна. Никаких там договорняков не было.
Они... Зуб даю, да?
Это точно. Здесь точно. Ну, мой реально большой предмет сдавали сами компьютеру, а не мне. То есть тут как бы не было вариантов. И они просто... То есть к их подготовке подошли очень комплексно. И, соответственно, переаттестацию, если бы им нужно было пройти, они бы прошли намного легче. Те работники милиции, которые пришли, например, из университета там в прошлом году, к примеру, они... Возможно, просто менее, скажем так, спрессованные были курсы у них. Не на то делались акценты, потому что все-таки преподаватели тоже разные. И в Академии МВД, там, например, откуда они могли прийти, тоже разные дисциплины, разные преподаватели читали. Поэтому, скажем так, не так внимательно подходили, может быть, к каким-то нюансам, которые уже новые полицейские знают. Ну и опять-таки тот вопрос, о котором вы говорили, принятие на работу субъективный очень фактор. То есть могут не пройти, но хотелось бы, конечно, очень посмотреть статистику, когда пройдет вся эта переаттестация, кто попал, кто нет, и тогда уже можно будет говорить о каких-то причинно-следственных связях.
И тогда можно будет говорить о результатах, то есть коррумпированный был бы этот переход или нет, потому что вы сказали о тех, кто проводил прием, о тех, кто составлял вопросы, Академия внутренних дел, Министерство внутренних дел и Госдепартамент США, с оглядкой на коррумпированность, на уровень, хорошо, коррумпированности общей в Украине, нельзя будет полагаться полностью на эти структуры, которые вы назвали.
Да, хотя система была предусмотрена достаточно, пытались подойти максимально прозрачно, но все-таки реалии в Украине оставляют небольшой зазорчик для каких-то привычных нам раньше действий. Но будем надеяться, что, опять-таки, вот после переаттестации, хотелось бы, опять-таки, статистику развернутую посмотреть.
Я все-таки настаиваю на статистике.
Будет понятно, как там с коррупцией.
Еще один вопрос. Очень много было ситуаций таких, что после какого-то фильма люди начинали заниматься каким-то определенным видом деятельности. То есть после Гагарина очень много было космонавтов у нас, которые, во всяком случае, хотели идти в космонавты. После, я не знаю, пытаюсь вспомнить, но, в общем, смотрели фильм про индейцев, становились индейцами. Смотрели фильм про ковбоев, становились ковбоями. Смотрели там про мушкетеров, становились мушкетерами. Летчики, опять же, да, и такое. Не та же самая ситуация. Много ли среди нас сержантов Махони и так далее, и инспекторов Лосардов, если вы помните, о чем я в полицейской академии.
Да, я не буду о возрасте говорить, но да, полицейская академия просто очень, да, сравнивают с новой полицией, но я бы тут не усматривала никаких причинно-следственных связей.
Вы нет, а они усматривают или нет? Вот в чем вопрос.
Я не слышала таких среди студентов там каких-то мечт и аналогий. Просто очень удачная совпадение там в вопросах формы, какой-то культуры общения, камеры на плече, я не знаю, рации на плече. Поэтому как бы все вот видят эту аналогию. Мне кажется, больше фейсбучек поработал, чтобы попроводить эти фотожабы поклеить.
Кстати, один из... Да, простите.
Но я думаю, что какие-то все-таки там морально-этические качества все-таки не обязательно в фильмах о полиции просто вышли на первый план, а все-таки морально-этические нормы, они больше свойственны культурным каким-то явлениям типа кинематографа, да, и, конечно, они перенимают это и копируют, и, это однозначно плюс, что полиция улыбается и меняет колеса девочкам.
То есть все-таки есть такое, все-таки такая штука присутствует.
Я делала материал о девушке полицейской, которая, она говорит, я поверила реально в эту реформу и решила пойти. Эти люди, которые поверили искренне в то, что в нашей стране может быть что-то без взяток, и ты пойдешь учиться без взяток, и ты будешь работать, не беря взятки. Эти люди, они действительно такие, которые ваши студенты?
то скажу однозначно, если те ожидания по оплате труда как один из важных очень факторов будут соблюдены, я уверена, что очень большое количество будущих и нынешних полицейских не будут брать взятки. Весь вопрос в том, насколько наша власть будет придерживаться тем декларациям, которые они и делали. Практически каждый второй все-таки надеется и считает нормальной заработную плату, о которой говорилось изначально, и считает, что если эта заработная плата будет выплачиваться, они будут действительно честно работать, верить в реформу и это реализовывать. Это правда. В моих группах были и семейные люди с детьми, и молодые ребята 19-22 лет, которые готовы на эту зарплату работать честно, если она будет выплачиваться, а не, как обычно у нас, уменьшаться, урезаться и переводиться.
Со скидкой на наши
реалии, да.
У нас сегодня в гостях в первом часу нашей программы была Анастасия Лиухина, член экспертного совета по реформированию при МВД. И я задавал тот же самый вопрос. Интересно, как вы на него тоже ответите. Почему происходит так, и в чем разница, и как это отразится дальше на доверии? Если патрульно-постовую службу поменяли полностью, то есть колоссальный ребрендинг, а остальные органы, такие как следственные, там остальные... почему-то, кроме участковых, там, ну и тому подобное, и проводят просто переаттестацию. Пусть грубее, пусть жестче, но только переаттестацию. Повлияет ли это на уровень доверия, как вы думаете, и на все остальное?
На уровень доверия к этим органам?
Да.
Ну, у меня здесь более радикальное мнение. Я все-таки считаю, чтобы...
Всех уволить.
Простите, все, да. Не только в этих органах, а во многих других. Знаете, пока там в ЖЭКах, поликлиниках очередь будет понятием, как это, эфемерным, то есть есть очередь, но я могу пройти без. В нашей стране ничего не изменится. По моему мнению, в этом смысле нужно просто выжигать и ставить новых людей, пусть без опыта, но способных там обучиться и что-то делать. Просто переаттестация, по моему мнению, не совсем не самый эффективный метод. Если же действительно в ходе этой переаттестации будут оцениваться и моральные, и этические качества этих старых сотрудников, которые переходят в новое ведомство, и действительно какие-то будут происходить такие, оценка такая глубинная, да, возможно, какой-то костяк будет создан, действительно, людей, получающих адекватную заработную плату, которые хотят работать и не брать взятки, и жить по-новому, да. Но в идеале, по моему мнению, реально надо всех убрать
если
и набрать.
Это, знаете, «Гардемарина вперед» в произведении, в книжном, я имею в виду, лекарь императрицы Листок, у него единственное или, наверное, самое главное лекарство было кровопускание. Не то ли это кровопускание, о котором мы сейчас говорим? И существует ли тогда смысл в этой реформе, или мы меняем только одно звено всей цепи?
Ну, нужно посмотреть.
Понятно, время покажет.
Да, время покажет. Но, скажем так, предпосылки есть позитивные. Что будет дальше, тяжело сказать. Думаю, что шансы есть, правда, не очень большие.
Надеюсь, что все будет хорошо, да? Я напомню, что в студии Громадского радио Ольга Спектор, адвокат, доцент и кандидат юридических наук, ну а также она возглавляет юридическую фирму Spector Law Firm. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. У нас буквально несколько минут остается до конца. Может быть, какое-то последнее слово о том, что все будет хорошо. И я их готовила, я знаю. Можете, в принципе, сказать сейчас.
Ой, я их готовила, я знаю, но я, в принципе, не только касательно этого ведомства, просто верю, что все будет хорошо. Ну, если думать по-другому, то зачем тогда все это и вообще? Поэтому все будет хорошо.
Спасибо большое. Вы слушали программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Услышать нас можно на сайте, ну и теперь еще и в 8 городах Донецкой и Луганской области, о которых мы, да, и не в 8 городах, а больше добивают наши радиоприемники. Наши передатчики. У микрофона Алексей Бурлаков и Валентина Троян. И мы будем прощаться с вами до завтра. Ежедневная программа «Киев-Донбасс» выходит с 12 до 2 и с 17 до 19. Всем хорошего вечера. Пока.
Слушайте, думайте.